Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор-ведущий этой передачи. Как я сегодня анонсировал в утреннем своем выпуске о револьвере, сегодня мы с вами будем говорить о золотой лихорадке, а вернее о двух золотых лихорадках, которые связаны с Соединенными Штатами Америки. Первая – это калифорнийская, вторая – это знаменитая аляскинская, клондайская, которые в очень большой степени повлияли на развитие Соединенных Штатов Америки, да и не только Соединенных Штатов Америки. Стало своеобразной такой культовой, скажем, культовым событием, которое было отражено в очень многих литературных произведениях. Ну а когда в конце 19 века, начале 20-го подключился Голливуд, как вы сами понимаете, это стало уже просто какой-то иконой вестерна стиля, который тогда был образован, и, конечно же, очень много фильмов было снято уже именно об этом. К теме золотой лихорадки обращались очень многие замечательные американские писатели, и не только, кстати, американские. Александр Дюма очень интересовался этим. Поэтому я хочу сказать, что такие люди, как Марк Твен, конечно же, о Генри мы с вами говорили неоднократно, и также, конечно же, и Хемингуэй, конечно же, Джек Лондон, это целая, как говорится, целая серия его рассказов, которая была посвящена в основном клондайкской золотой лихорадке, и его основное произведение «Мартин Иден», одно из основных, оно тоже в какой-то степени затрагивало эту тему, так что золотая лихорадка, тема золотой лихорадки, она проросла буквально во все сферы вот гуманитарной, культурной жизни Соединенных Штатов Америки. Согласитесь, что и сам термин, когда мы говорим об этом, мы связываем это прежде всего с Америкой, с Калифорнией и, соответственно, с Аляской. Как всегда, у нас передача «Диалог», смс-портал 925-888-8-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Так что, пожалуйста, ваши комментарии, вопросы, постараюсь в меру своих возможностей ответить. Мне очень приятно сейчас говорить вот именно об этом, потому что это еще вот очередная, так сказать, наша передача, которая сделана по вашим заявкам. Я надеюсь, так сказать, женщина, я не спрашиваю никогда, как вы уже обратили внимание, ваши имена. Вы вольны называть свои имена или держаться, так сказать, быть инкогнито. Это ваше право, как вам удобнее, уважаемые радиослушатели. Но я надеюсь, что вот женщина, которая порекомендовала, а вы, уважаемые радиослушатели, поддержали эту тему, я надеюсь, может быть, она нам позвонит, и я с удовольствием ее поздравлю, так как в полной мере считаю ее соавтором этой передачи. Я надеюсь, что ей тоже будет приятно это услышать. Так что, пожалуйста, таинственная незнакомка, которая предложила эту тему, звоните, мы с вами вместе, так сказать, порадуемся этому. Я думаю, и доставим удовольствие нашим радиослушателям. Начнем с калифорнийской, потому что именно вот это первая, скажем так, золотая лихорадка, это как, которая стала, знаете, так наиболее известна, что ли. Но я бы хотел, чтобы мы здесь с вами не ограничивались и ни в коем случае не заблуждались. Золотых лихорадок было очень много. Была и бразильская золотая лихорадка. Я, когда занимался этой темой, выяснил, оказывается, была и уральская золотая лихорадка в 1820-х годах, вот до 40-х годов 19 века. Так что были лихорадки, и в каждом, фактически на каждой территории, в каждом штате Соединенных Штатов в той или иной форме были тоже такие мини-золотые лихорадки. Так что и Небраска, и Джорджия, там во многих местах, кстати, Нью-Йорк даже это была, на нынешней территории штата Орегон было, я уж не говорю, там Аляска, Калифорния, который мы уже упоминал. Так что они были в той или иной форме каждый раз. Но вот мы сейчас пока выделяем эти две, наиболее такие яркие, наиболее значительные с моей точки зрения. Тем более, ну, у нас своеобразная такая годовщина. Вы знаете, я очень люблю подгонять те или иные события, тематику о Соединенных Штатах каким-то историческим датам. Но вот сейчас как раз 175 лет исполнилось с того момента, когда в американской газете, которая сейчас уже не существует, она называлась «Нью-Йорк Геральд», это 19 августа 1848 года, появилась статья, сообщение о том, что в Калифорнии обнаружено золото. Как вы сами понимаете, вот это событие, эта газета, а тогда Нью-Йорк был, безусловно, центром Соединенных Штатов Америки, тогда не было еще Калифорнии, да, в том смысле таком, Чикаго еще пока развивался, так сказать, относительно, а Нью-Йорк уже, как говорится, был номер один, поэтому это можно сказать, что это была такая, безусловно, такая, знаете, континентальная новость, которая очень быстро разлетелась по северо-востоку Соединенных Штатов и затронула южные штаты. Я хочу напомнить, что 1848 год, это еще существует рабство в южных штатах, так что, то есть, так сказать, Америка еще пока разделена, это еще до гражданской войны 1861-65 годов. И вот, конечно, когда это было обнаружено, тысячи буквально людей бросились на Запад искать драгоценный металл, в том числе, кстати, и беглые рабы очень многие. Индейцы, то есть это был такой интернациональный состав, в основном, конечно, белое население. Вот, и, конечно же, удалось разбогатеть только единицам из десятков тысяч старателей, но, тем не менее, события вот 19 века, как раз в сознании американцев, они в очень большой степени все-таки сыграли на формирование характера американцев тогда, вот в преддверии особенно гражданской войны. По их мнению, такая романтизированная немножко кратковременная погоня за золотом стала одной, собственно говоря, многие так считают, это и основной, одна из основ культурного наследия Соединенных Штатов. Вот, я уже говорил, что здесь, безусловно, у нас, уважаемый Радислав, я вижу ваши звонки, сейчас буду брать их по мере возможности. Я бы хотел сказать, что, конечно же, здесь у нас и русский след в очень большой степени здесь заметен, потому что в начале 19 года, в начале 19 века, конечно, вот несколько экспедиций были совершены в Калифорнию представителями российско-американской компании. Мы с вами затрагивали эту тему, когда говорили об Аляске, когда говорили об освоении, о продаже Аляски в свое время. Это 1812 год, когда русские поселенцы договорились с индейцами о передаче земель к северу от Сан-Франциско. Там как раз вот был организован знаменитый Форт Росс, как вы помните. Вот. Испанцы были не в восторге, потому что это была, конечно, вотчина Испании. Вот. Но, тем не менее, россияне сказали, что вот они наладили отношения с индейцами, и с правовой точки зрения Северная Калифорния, она как бы не была еще пока частью Испании, а Мексика была до того момента еще колонией Испании. Поэтому что можно сказать? Испанцы, конечно, немножечко, как говорится, так, знаете, не очень удовлетворяясь этим, но они не хотели вступать в конфликт и с русскими поселенцами, тем более они видели, что присутствие россиян, оно там благотворно сказывается. Вот это, россияне принесли такое, знаете, относительно спокойствие. Там не было каких-то, вы знаете, когда приходили поселенцы с восточного побережья, они были агрессивны очень. Вот, Россия была не такая. И вот это как раз, это я адресую вас сейчас к моему рассказу о Гавайских островах, когда местные жители даже принимали фамилии наших поселенцев. Так что то же самое было и вот приблизительно и там. Но это длилось недостаточно долго, потому что меха кончились, так сказать, вот эта морская выдра, которую там добывали, она очень быстро кончилась. И потом это закончилось, как вы знаете, в 1867 году Аляска была продана, а Россия была вынуждена уйти. Но тем не менее, тогда как раз вот в эти моменты, вот именно в Форт-Росе, там вот в этих местах начинается вот эта золотая лихорадка. Там уже начинают находить первые образцы золота, и постепенно, то есть фактически это вот началось, поселенцы Форт-Роса, они одни из первых, которые нашли это золото. И, соответственно, уже потом это стало развиваться, и полномасштабно в 1848 году, то есть там через пару десятков лет, это уже, собственно говоря, стало приметы этого, и россияне тогда в полном объеме не могли участвовать в этом, хотя наверняка, конечно же, были там, но тем не менее, вот это дало определенный толчок, и я думаю, в какой-то степени это и сыграло такую отрицательную роль, потому что последующие события в Северной Калифорнии, они говорили о том, что вот именно золотая лихорадка, наличие золота, оно сказалось на том, что поселенцы с Востока, они уже фактически захватили, они вторглись уже тогда, после 1848 года, а именно вот 48-49 год, если мне память не изменяет, они уже фактически ну, фактически завоевали этого, понимаете, отбили это у Испании, вот, у независимой тогда, приобретавшей свою независимость Мексики. Тем не менее, Калифорния, она была фактически завоевана поселенцами, и один из локомотивов, одна из движущих сил вот этой агрессии, этой интервенции, конечно же, было золото. Конечно же, было золото, потом был мирный договор, Гуадалупа и Дальго называется, вот они, так сказать, зафиксировали это все. Так что вот таким образом началось, это уже была, что называется, американская, скажем так, лихорадка, и они уже, соответственно, в полном объеме, уже Америка вступила в свои права, объявив Калифорнию сначала независимую, а потом уже стала, так сказать, территорией Соединенных Штатов, и потом уже она сформировалась как штат. Форт Росс был продан, к сожалению, вот, Джон Саттер такой был там предприниматель, который занимался очень активно, скупал земли, за не очень, за небольшие деньги, потому что поселенцы уже тогда потеряли, собственно говоря, связь с Россией, а самое главное, что очень многие отмечают, что в этот момент, к глубокому сожалению, почему-то, ну, не самый последний наш император Николай I, но он не придавал особого значения вот этим территориям. Поэтому, и хотя на его, как говорится, в период его правления вот была эта золотая лихорадка, то есть он мог бы понимать, что там все-таки есть что-то, что могло бы привлекать Россию, но тем не менее, вот, как вот историки утверждают, Николай I недостаточно придавал значение вот этим нашим заморским территориям, так, в то время как Соединенные Штаты, они очень активно тогда продвигали, развивались. Если вы помните мою передачу о Гавайских островах, то вы видите, как раз в эти же вот годы, чуть попозже, американцы очень активно продвигались на запад и дошли там не то что до Калифорнии, а и до Маршалловых островов, и до Гавайских островов. То есть они достаточно активно, так сказать, осваивали эти территории. Вы знаете, я сейчас хочу вам поставить, чтобы у нас это не превращалось в такую лекцию, скажем так, я бы хотел сейчас вам поставить одну песню. Я убежден, что многие из вас старшего поколения помнят замечательный фильм «Золото Маккена». И вот я хочу вам сейчас поставить песню, которая исполняется замечательным американским музыкантом Хосе Фелисиано. Эту песню, если вы смотрели фильм «Золото Маккена», а он шел в прокате, в советском прокате, исполнял другой исполнитель, наш исполнитель, советский. Поистине его называют «золотым голосом», и я его считаю «золотым голосом нашей эстрады». Но это был уже его перепев, скажем так, кавер на другую. Но я думаю, это тот случай, когда именно наш исполнитель, ну, что называется, превзошел оригинал. Но, тем не менее, давайте отдадим должное песне Хосе Фелисиано, и я думаю, вы вспомните и этот фильм, и эту мелодию замечательного Грегори Пека, Омара Шарифа. Это абсолютно был такой, знаете, феерический успех этого фильма, который в очень большой степени рассказывал о том, как раз, периоде жизни Америки, об этой золотой лихорадке. И, собственно говоря, песня так и называется «Золото манит нас». Вот, когда в нас вселяется рыжий дьявол, то, конечно же, это уже, так сказать, нами правят совершенно другие эмоции, а вот гриф-стервятник наверху, он прекрасно видит, кто продал свою душу этому желтому дьяволу. Давайте послушаем эту песню. Old turkey buzzard, old turkey buzzard. Something down below to die. Oh, buzzard knows that he can wait, 'cause every mother's son has got a date with fate, with fate. He sees men come, he sees men go, crawling like ants on the rocks below. The men who scheme, the men who dream and die for gold on the rocks below. Gold, 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 they just gotta have that gold. Gold, gold, they'll do anything for gold. Poor men will come and men will go, crawling like ants on the rocks below.
But they can't win, they gotta lose their skin. If all they want is that golden glow. Gold, 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 just forget about that gold. Gold, gold, you can't live without that gold. Forget that gold.
Хосе Фелисиано, «Золото манит нас». Я думаю, по мелодии многие из вас узнали эту песню и вспомнили этот замечательный, на мой взгляд, фильм. Один, на мой взгляд, из лучших фильмов Грегори Пека. И такой ансамбль хороший, как я уже сказал, с Омаром Шарифом, знаменитым доктором Живаго, которого он сыграл, злодея Колорадо, так позитивный, так шериф Маккена и, так сказать, так, давайте, у нас полная линия. Да, слушаю вас.
Добрый вечер,
Рафаэль.
Вы знаете, я вам очень благодарна, что вы именно такую заставку сделали музыкальную, потому что, конечно, этот фильм замечательный сам по себе. И интересно было сравнить впечатление от исполнения этой песни Ободзинским и тот, который сейчас мы слышали.
Обязательно, это я и собираюсь сделать.
Да-да-да, вот вы сделали очень хороший, да. Теперь есть возможность сравнить и показать, что, конечно, наш исполнитель показал ее абсолютно выпукло и замечательно по сравнению с американским исполнением.
Да.
И вы знаете, если у вас есть такая возможность, я думаю, она у вас есть, хотя бы в конце передачи поставьте эту песню в исполнении Ободзинского, потому что не все владеют английским настолько, чтобы уловить там, красоту.
Хорошо. Хорошо,
вот,
хорошо.
Это первое. И второе. Скажите, пожалуйста, вот «Золотая лихорадка», которая американская именно, она, значит, старатели, которые занимались там на участках, они получали разрешение от правительства, или это была исключительно их самодеятельность? Я думаю, что вы в курсе, как это делалось.
Да, я знаю. Спасибо большое. Значит, ответ на ваш вопрос. Дело в том, что формально это, конечно, там нужно было сделать какие-то так называемые paperwork, какие-то документы. Но это все, конечно, игнорировалось, потому что такой был поток. Вот один из... Я вот вам уже привел пример, да, предпринимателя для Джона Саттера, который за 46 тысяч рублей, по-моему, купил вот наш Форт Росс, который тогда мы оставляли. И он как раз тогда вот именно из этого места, из Сан-Франциско, из района вот уже Верхней Калифорнии, Северной Калифорнии, отправляли старатели туда наверх. Так вот, очень многие говорили, что больше денег заработали люди не те, которые шли мыть золото, а те, которые продавали лопаты, снаряжение, вот все, что было с этим связано на местах. Потому что был настолько бесконтрольный, настолько был неконтролируемый вот этот поток, десятки-десятки тысяч людей туда прибыли как раз. Население Калифорнии увеличилось. Так самое главное, что вот Джон Саттер, который там вроде бы был предприниматель, и как бы человек, который должен был контролировать это все, но с точки зрения бизнеса, хотя он даже не мог ничего там сделать, потому что его владения, которые он там покупал, они были захвачены авантюристами, фермы, которые он там открывал, они были разграблены, магазины его были, ну потому что вы же понимаете, что туда направлялся определенный контингент все-таки. Не все из них были Джек Лондон и там и остальное. Я сейчас утрированно, конечно, говорю. Вот, поэтому, собственно говоря, вот в конце жизни он получил только пенсию вот за освоение, так сказать, края. Но все это закончилось очень плачевно. Хотя люди, конечно, многие обогатились, приезжали, привозили достаточно много по тем временам денег. Это золотой песок, который они намывали. Вот, и в той или иной степени, конечно, это повлияло. Ну, я думаю, что очень хороший показатель, конечно, знаменитый рассказ о Генри. «Дороги, которые мы выбираем», где, как вы помните, боливар не выдержит двоих. Вот это в очень большой степени отражало все-таки настроение вот тогда, того времени, именно вот в такой форме. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Меня опередили, я хотел рассказать главную концепцию всех этих золотых лихорадок, что деньги делает тот, кто продает лопату.
Угу. Ну и да, это вот один, кстати, из феноменов этой лихорадки, да.
Это, в принципе, до сих пор в любой вот, которая тенденция, в любой бизнес, который отрасль развивается, это тут, в любой бизнес это до сих пор концепция работает.
Миллионер согласен, согласен, да.
Оседлать эту, так сказать, вещь, а именно тот, кто продает.
Да, да. Вы знаете, я хочу сказать, что вот для меня, я когда изучал этот вопрос, для меня это было определенным открытием. Я, признаться, не думал как-то, не задумался над этим, но вот это тоже, вот видите, такая вот особенность. Спасибо вам за звонок, давайте у нас полная линия, берем, да. Слушаю вас, добрый вечер.
Да, добрый вечер, меня зовут Максим, Москва.
Да, Максим.
Хотел, во-первых, поблагодарить вас за цикл ваших передач, ну, прям...
Спасибо.
Можно не читать в учебнике, а слушать в миллион раз интереснее. Вот прям.
Спасибо.
Закрываешь глаза, и ты уже там с лопатой, с золотом на реке. Все как в фильмах. У меня немного нестандартный вопрос. Ну, сейчас, понятно, золото – это какой-то проводник или полупроводник. Я точно не знаю, но понятно, что это металл, который используется в промышленности. Угу. А чем он тогда ценился, в общем? Почему за ним бегали?
Ну, вы знаете, это был эквивалент, конечно. Давайте не будем забывать, что в то время еще активно выпускали золотые рубли, золотые доллары, золотые талеры, золотые гульдены, золотые Наполеон, луидоры. То есть это были деньги, это был эквивалент. В то время, слава богу, еще не существовало такой банковской системы, системы там финансовых переводов, различных микрозаемных организаций. Все было основано на золоте. Это было самое главное, самое основное. Это было оружие, с одной стороны, политических кругов, с другой стороны, это были средства для выживания. Так что, конечно же, это был просто уже эквивалент, собственно говоря, денег в полном объеме. Да, слушаю вас.
Алло. Да. Добрый вечер, Рафаэль.
Да.
Огромное спасибо вам за такую интересную передачу.
Спасибо вам.
Очень-очень приятно. Знаете, вот слушаю, и сразу вспоминается «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты.
Да, тоже оттуда.
Да. «Золотая лихорадка», «У кого деньжат нехватка».
Да, да, да.
Ну вот, «Наберем-ка золотишко и домой к своим детишкам», как там пели. Да. Вот, ну, конечно, Джек Лондон, безусловно, «Как аргонавты в старину», этот его знаменитый рассказ.
Да.
«Смог белью». Целый цикл.
Конечно.
Фильм, который советский фильм, кстати, был замечательный советский фильм, «Смог белью», именно да. Там, по-моему, Рижская киностудия.
«Смог и малыш», да, назывался он.
Да, «Смог и малыш», да, да. Да.
Угу.
Все прекрасно, спасибо большое. Вот, знаете, вот у меня вот такой вот вопрос, вот как вы думаете, вот, правильно ли я понимаю? Мне кажется, Николай Первый потому не считал нужным заниматься этими заморскими территориями. Слишком далекое расстояние было, вот, ну, у меня вот такое вот видение.
Конечно.
А у американцев все-таки это было гораздо ближе, и поэтому им было удобнее. Нам было проще заниматься Сибирью, Дальним Востоком, чем, ну, все-таки, ну, это очень-очень далеко, это, ну, несколько там тысяч километров, вот, поэтому, вот, мне кажется, только это послужило причиной, и в тот век, который все-таки не позволял так технологично, вот так вот и быстро, оперативно добираться, что там вот все делать, там, вот эту так называемую...
Я согласен, я понял, да. Я думаю, что вы частично правы, конечно. Единственное, что я хотел бы, чтобы мы с вами не забывали, тогда еще не было трансконтинентальной железной дороги. А вот этот Дикий Запад, он был населен индейцами, которые активно противостояли продвижению поселенцев с востока на запад. Поэтому я здесь под такой вопрос поставлю, что было сложнее, переплыть Тихий океан тогда, допустим, нашим мореплавателям, нашим корабелам, которые бы, допустим, там колонизировали эту часть, или же, вот, допустим, поселенцам прорваться через там 5000 километров вот этой вот дикой пустоши через, так сказать, сопротивление индейцев, мексиканских бандитов и так далее. Но в любом случае, конечно же, это я не в плане упрека там Николаю Первому, конечно, он не мог, наверное, предвидеть там настолько далеко, как это все могло бы там развиваться было, и можно ли было это удержать, но вот это просто есть факт сам по себе, что это вот одна из тех, так сказать, областей, где Россия в свое время играла свою определенную роль, а потом по каким-то причинам. Давайте мы еще быстренько один возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Извините, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот вы знаете менталитет американцев, и вот они на нас рыпаются. Вот как вы думаете, вот не приведи Господь, конечно, эту войну, да, но все-таки как вы думаете, мы победим, если,
я понял,
не дай Бог, она
я понял,
начнется?
В любом случае, что бы ни было, мы обязательно победим, и не думайте
спасибо
об этом.
Вам.
Да.
Огромное спасибо.
Пожалуйста.
Я вас верил и буду верить, и буду дальше и слушать.
Спасибо
вам
огромное. Спасибо вам, да, за ваше внимание и за хорошие, добрые слова. Сейчас интереснейший выпуск новостей радиостанции «Говорит Москва». Чуть-чуть рекламы, потом продолжим.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Артуханян. Сегодня мы говорим о золотой лихорадке калифорнийской, золотой лихорадке аляскинской. Сейчас мы как раз будем говорить об этом. Позвольте зачитать ваши сообщения. Бэтбой пишет: «Так Суворова нужно было не в Альпы посылать, а в Калифорнию для закрепления за нами и размножения солдат». Почему-то да. Ну, в принципе, да. Но только там, наверное, с логистикой были бы проблемы. А Максим Милотов: «И откуда вы столько знаете про Америку? Фактически на любые темы. Вы либо иноагент, либо историк Америки. Шучу, уважаю». Ну, спасибо, Максим. Я принимаю ваш такой, так сказать, это как комплимент. Спасибо. Вот Роман как раз пишет: «Добрый вечер. Про Калифорнию». Вот как раз сейчас и будем говорить обязательно про калифорнийскую лихорадку. Эдмон пишет: «Рафаэль, а вы, кажется, отличный актер, как вы давеча спародировали Джанет Йеллен в программе у господина». Ну, вы имеете в виду мое выступление на Soloviev Live. Я рад, что вы следите. Спасибо вам большое. Тоже принимаю как комплимент. Так, вот здесь вот пишут: «Да, смотрели «Золото Маккена», один цвет чего стоит, широкоформатный, 2987 нам пишет, да». Так, а вот здесь вот у нас сообщение есть, я даже не знаю, как его зачитывать. 2987 нам пишет: «В некоторых местах Московской области есть золото, правда, в малом количестве». Так, уважаемый 2987, пожалуйста, смс-очкой мне адреса, если можно, вышлите, не надо в эфир. А то мы здесь спровоцируем еще, не дай бог, подмосковную золотую лихорадку. Я надеюсь, когда вы пишете, что есть золото, вы не имеете в виду коттеджи наших чиновников и олигархов. Я надеюсь, вы имеете в виду природные залежи золота, да? Так что, если вы имеете в виду ювелирные магазины и богатые коттеджи, то давайте это не будем считать. Это немножко, эта лихорадка уже другого порядка считается. Да, значит, ну вот вспоминают шерифа Маккену. Так, давайте мы еще ответим и продолжим. У нас полная линия. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Здравствуйте, Тамара.
Да, Тамара, здравствуйте.
Да, ну, не только золото на Икше, но еще и аметисты у нас есть, между прочим, еще много чего в Подмосковье. А по поводу Фелисиана спасибо большое, потому что Володарский еще хотел его поставить, да не нашел. Но я смотрела в оригинале на кинофестивале еще тогда. А Абадзинского слушать просто невозможно, что это... И, кстати, также пытались перепеть про небесных проклятых этих ковбоев, тоже не получается.
То есть вам версия с Абадзинским не понравилась?
А это невозможно просто слушать, извините, я музыкант. Это во-первых, и во-вторых, я сейчас читаю Баранова, пускай все, кто что-то спрашивает, откуда вы знаете, прекрасная книга Жизела Баранове, и еще много чего, дневники Миклух Маклая, как в Полинезии и... На Гавайях
просили. Ну, давайте Барановым ограничимся, да. Миклуха Маклай, да. Он на Северную Америку практически не заходил. Хорошо, все, спасибо вам большое за ваше мнение. Спасибо. Так, вот. Ну, вот видите, здесь есть, так сказать, люди, которым не понравился. Давайте еще возьмем один. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Я, конечно, вот, ну, как бы сумбурно, может быть, скажу, но что-то вот слышал, я помню, что вот в этом Форт-Росе там наши купцы, так сказать, как бы, по сути, так сказать, там огромными капиталами обладали, по сути, они как бы учредители вот в той же самой типа ФРС, и там царское правительство вкладывало какие-то средства, так сказать, вот в федеральную систему, и мы как вот правообладатели, жители, так сказать, Советского Союза, России, собственно говоря, в общем-то, может быть, нас и сокращает, поэтому, чтобы, так сказать, чтобы списать вот эти все... так сказать, долги.
Я понял, Владимир, хорошо. Спасибо за ваше мнение, да. Вот, вы знаете, это вообще тема очень популярная, репарации сейчас в Америке. Я не очень себе представляю, если мы еще присоединимся, чтобы нам там какие-то репарации выплачивали. Есть на Аляске река Юкон. Один из ее притоков называется река Клондайк. Вот, и вот течет она с гор вниз, причем она так, знаете, разветвляется, очень много ручейков. И это вот как раз и есть то самое место, где началась знаменитая аляскинская, клондайкская лихорадка золотая, она была уже попозже, в начале 90-х годов, как раз вот можно сказать 130 лет прошло с того времени у ручья, первые залежи были у ручья Бананза. Я, кстати, хочу сказать, что вот это и слово Бананза я встречаю в Америке постоянно, это вот такой, знаете, показатель удачного места какого-то, какой-то удачной сделки, какого-то выигрыша, потому что это вот в казино самых разнообразных, в ресторанах, вот это Бананза, 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 там обед Бананза, это значит очень недорогой и очень такой удачный, скажем так, знаете, вот обед за те деньги, которые это вот вплоть до того. Выигрыш, допустим, на игральных аппаратах, это тоже Бананза. А вот исток оттуда, это ручей Бананза, где, собственно говоря, и вот появились, так сказать, первые, ну, собственно говоря, первое золото. Вот. Существует несколько версий, откуда это все пришло. И был такой предприниматель Джордж Кармак. Вот. Но, как потом вот выяснилось, недавно, оказывается, открыл-то как раз вот и первое золото нашел индеец с очень таким интересным и, по-моему, очень смешным именем Скукум. Вот он, так сказать, был один, он был проводником, и он это нашел, собственно говоря, вот первое золото. И вот тогда как раз начинается отчет уже клондайкской 1890, начало 90-93 год. Это вот начало Клондайка. Особенно это, конечно, очень хорошо описано у Джека Лондона. Вот наш уважаемый радиослушатель вспоминал его и произведение «Белли Смоки», «Смоки и малыш». У нас фильм был замечательный, Рижская киностудия с нашими актерами. Вениамин Смехов сыграл, по-моему, очень хорошо свою роль там. Очень многие играли там наши известные актеры. Так что это даже и у нас, вот видите, получило такое распространение. Ну, вот. Но со временем, благодаря... выяснилось, что почему-то считается, что белый поселенец. Это тоже показатель времени. Потому что когда индеец подавал заявку на, допустим, на промывку золота и на закрепление участка, и вот это не принималось. И поэтому это отдавалось на откуп белым именно поселенцам, потому что им оформлялись документы. А индейцы, они были, ну, все-таки второго сорта. Так что это тоже вот показатель той ситуации, той обстановки, в какой жили тогда вот люди, и в каком состоянии была, собственно говоря, Америка, да. Но когда появилась, конечно, эта информация, ломанулись буквально со всех. Тогда уже инфраструктура была относительно готова после калифорнийской. Сан-Франциско, Сиэтл тогда еще небольшой город, но Сан-Франциско уже был достаточно таким крупным портом, потому что к тому времени уже и торговля с Востоком была налажена. И, конечно же, оттуда очень много человек, уже тысячи, 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 они потянулись туда. И опять же, как раз произошло то, о чем я вам говорил. Те люди, которые обеспечивали, продавали, то есть, так сказать, торговали вот в этот момент, они прекрасно и очень хорошо зарабатывали, говорят, даже побольше того, что некоторые намывали. Вот. Так что, вот видите, и такие были вещи. Вот. Столицей этой золотой лихорадки стал город Доусон на Юконе, как раз вот где Юкон, они в Клондайк и впадает вот приток на Юкон. Поэтому много золота, как говорится, было найдено. И сколько, так сказать, людей туда было, сколько погибло, сколько заразились другой лихорадкой, это, как говорится, уже... Потому что люди ехали налегке, не совсем даже представляли себе, что это такое, куда. Потому что они знали, что они едут в Калифорнию. Знаете, у всех была ассоциация еще такая. Но они не понимали, что от Калифорнии еще потом на север, к полярному кругу. И, конечно же, очень многие были не готовы. И те скудные сбережения, которые они получили от продажи там своих домов, земель, ферм, где-нибудь там, знаете, в Центральной Америке, они вынуждены были тратить, чтобы закупать себе шубы, лыжи, там, самое разнообразное оборудование. Но вы представьте себе, когда вы приехали из солнечной Калифорнии, высадились на Юконе, а там уже, как говорится, холода, и к вам вы приходите, вы должны купить себе теплую одежду. Ну, понятно, что вы любые деньги отдадите. Любые деньги отдадите, чтобы теплую шубу купить или там какие-то обувь специальную там или еще что-то. Поэтому это было, конечно, очень и очень и очень сложное, сложное дело. И очень много людей гибло именно от голода и от мороза. Единицы только там вот выживали каким-то образом. Вот. И я думаю, что, ну, чтобы не придавать слишком драматический характер, ну, посмотрите, конечно, фильм Чарли Чаплина. Там это в немножко такой юморной форме, но было достаточно хорошо показано, что же там происходило и каким образом происходило. И вот это знаменитое поедание ботинка, это ведь это же реалии были, когда действительно людям нечем было голодать. Конечно же, Джек Лондон еще тоже этот человек, который, он был певец этой золотой лихорадки, он был сам был захвачен этим. Вот. Но единственное, что он, когда он ездил туда, единственное, что он добыл, золото не заработал, но он заработал гораздо больше. Он привез нам свои свидетельства, свои замечательные рассказы. «Зов тишины», так сказать, это же совершенно, так сказать, потрясающий цикл рассказов, который рассказывает о том, как себя вели люди, как люди низко падали вот в такой ситуации, и в то же время люди сильные духом, как они возвышались, и какие они были красивы в своих поступках. Это тоже очень дорогого стоит. Я вас, безусловно, призываю к тому, чтобы перечитать. У нас хорошие переводы есть Джека Лондона, а те, кто в оригинале читает, то это очень хороший язык. Джек Лондон потрясающий мастер и диалога, и описания, так что в этом отношении я рекомендую. Давайте мы еще ответим. Да, слушаю вас.
Рафаэль.
Да.
Рад вас слышать и всегда на телевидении вас смотрю. Спасибо.
Ну, спасибо.
Как журналист, как это, вы вообще молодец, отлично.
Спасибо.
На пятерку. Но меня, знаете, что удивило? Японцы не любят американцев. Очень не любят. А корейцы не любят японцев. Вот. Что бы это значило? Понятно, там керосин, все. Вот так, когда показывают по телевидению, что японцы там поддерживают, а на самом деле они просто их ненавидят.
Я понял, да, спасибо вам большое. Я единственное, что не могу сказать, что я особый специалист в области Японии, в области взаимоотношений, там, отношений. Ну, хотя, вспомните хотя бы нанкинскую резню против китайцев, и вспомните эти караваны проституток, которые с собой армия возила, которые в основном из кореянок были сделаны. Так что, я думаю, вот этих даже примеров уже достаточно, чтобы понять, какое там отношение. Хотя я не берусь слишком глубоко, так сказать, здесь, не обладая достаточной информацией в этом поводе. Так, Анна пишет, передача отличная, спасибо, исполнение Ободзинского тоже не люблю. Хорошо, хорошо, вот. Максим Милот, а сейчас еще добывают? Добывают, но уже не в таких, так сказать, не в таких объемах, конечно. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Да, да.
Рафаэль Никитич, спасибо, что вы находите ключик к нашим радиослушателям, в том числе ко мне.
Спасибо.
В 1974 году пришлось, как говорится, побывать Красноярск, там золотишко, как говорится, намывали.
Так.
И Якутская ССР на камберлитовой трубке, это несчастный. Ну, вы понимаете, это отчаянный труд, понимаете. Я не завидую тем людям, которые там, как говорится, тогда-то работали. Ну, сейчас, может быть, там и попроще стало. Но, тем не менее, пришлось немножко посмотреть на это дело. Спасибо вам.
Спасибо вам, да, спасибо. Ну, вот втогонку тому, о чем вы спрашивали, что в наше время те места, которые когда-то старатели намывали золото, они... пришли новые золотоискатели, и уже прошел век, больше века, лихорадка закончилась. Доусон, это столица, собственно говоря, вот этой золотой лихорадки, он стал теперь просто простой, потерял блеск, но стал простым городом. Вот, остался все-таки, тем не менее. Там уже пришли туда уже мощные компании, механизмы. Вот вы спрашиваете, что они? Да, они добывают там. Вот, и вот по разным оценкам, там уже, конечно, такого промышленного производства золота нет. Но, тем не менее... Вот сегодня, допустим, я вам приведу такие данные. Основные золотодобытчики — это Китай 465 тонн, Россия 272 тонн, Австралия 269. И, конечно же, все это добывается из россыпи, с промышленным способом. И в очень большой степени лихорадка золотая, вот та, о которой я вам сейчас рассказываю, она, конечно же, носит такой символический, скажем так, характер в большей степени. Так что говорить там, допустим, о каких-то уже, знаете, вот реальных каких-то, так сказать, практических воплощениях всего этого не приходится. Не приходится, потому что это, я еще раз хочу повторить, в очень большой степени это даже не экономическое, не какое-то, знаете, политическое, что ли, так, значение, а это уже больше такое историческое, гуманитарное. Это осталось в рассказах, осталось в фильмах, осталось в каких-то легендах. В очень большой степени, да, определила дух. Но, собственно говоря, говоря вот о лихорадке золотой и говоря о том, как люди ради золота готовы абсолютно на все. А скажите, а что, разве она закончилась, золотая лихорадка? Разве не сотрясают нас эти лихорадки до сих пор, только в других формах? Разве очень многие люди, которые ради денег готовы на все, продать душу дьяволу, разве они, так сказать, не являются вот этими носителями этой лихорадки? Посмотрите, оглянитесь вокруг, посмотрите, что происходит сейчас в Америке, да и, к сожалению, у нас в стране очень много. А разве вот все эти взорвавшиеся, так сказать, обожравшиеся олигархи, которые не знают уже, какую яхту купить, какой замок себе построить, Разве они, так сказать, в них не вселился этот желтый бес, который ими руководит уже давным-давно? И не нужно не ездить ни на Аляску, ни на Калифорнию для того, чтобы увидеть это все. Поэтому, знаете, золотая лихорадка, она кажется уже, знаете, экстерриториальной. Она, скорее всего, в душу людей уже проникает. Вот давайте мы оглянемся, посмотрим о том, что это происходит. И я думаю, что вот эти вот, так сказать, старатели, которые ради денег готовы на все, они ничем не отличаются от наших Абрамовичей, Кохов, Авинов, полковников Захарченко, которые там складировали миллиарды у себя в квартире. Это люди, которые давно уже продали свою душу другому. Там уже ничего у них нет. И эта лихорадка, она не лечится. Ни исторически, ни медицински. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами еще послушали все-таки песню, о которой я вам говорил. У нас здесь разное, как говорится, мнение. Ну, давайте мы с вами, как говорится, я не буду сейчас даже педалировать свое мнение по этому поводу. Давайте послушаем Валерия Ободзинского. Это уже конкретная песня из советской, русской версии фильма «Золото Маккены». Послушаем слова, ну а потом у нас будет еще, я думаю, минуту поговорить об этом. Валерий Ободзинский. Валерий Ободзинский. Фильмы «Золото Маккены», «Золото манит нас». Ну вот мнения у нас разделились. Кому-то понравился Хосе Фелисиано, кому-то Валерий Ободзинский. Так, давайте послушаем. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А вы знаете, я сейчас подумал, что вот фильм «Золото Маккены», он для подростков же. Да, и вот странное у них вот это вот отношение к золоту. У нас такой мультфильм был, помните, «Золотая антилопа».
Mm-hmm.
Вот там, значит, ну, противоположная, ну, как бы мораль.
Mm-hmm.
Вот. А в этом фильме, во-первых, для подростков, то есть вот взрослый человек, я не знаю, ну, что он из этого фильма почерпнет, ну, это как бы...
Вы думаете, «Золото Маккены» это был для подростков фильм?
Подростковый фильм, да, там, ну, такая, там есть сексуальная сцена одна, вот, но как раз вот для подростков это самое то, по-моему.
Думаете, да? Ну, не знаю, я не могу, я понял, спасибо, Евгений, я не могу с вами согласиться, потому что фильм этот был там номинирован на «Оскар» был, не могу сказать, что он был для подростков, по-моему, посыл этого фильма был достаточно ясен, потому что слова, которые в песне Ободзинского звучат, они, в принципе, созвучны с тем, что, о чем пел Хосе Фелисиано, наоборот, это как раз был от том, как в нас вселяется вот этот желтый бес, жажда наживы, и ради чего мы готовы все, что угодно делать. Я хочу напомнить, что по сюжету фильма, там, когда наши герои пробирались к заветному этому каньону Дель Оро, да, золото Маккены, так называем, они там по дороге столько людей укокошили, сами чуть не погибли. Так что, не знаю, может быть, для подростков, но я думаю, что, конечно же, и не только для подростков. Так что... Так, Максим Милов, как ни крути, оригинал хорош. Ну что ж, хорошо. Мы же, вот здесь сравнивают, мы же итальянцев в опере не переводим. Ну, да, кстати, это недавно это, такая, так сказать, у нас. Так. И сейчас еще, да, ну, все здесь, да, понятно. Спасибо здесь, комплиментарно. Давайте мы еще ответим. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Вот, конечно, великолепный фильм. Я его смотрел, вот, какой, 78-й, так, не, не, 72-й год, 73-й.
Ну да, середина 70-х, да, была.
Да, 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 я, по-моему, это вообще... И как раз мы тогда случайно купили джинсовый костюм в Москве уже, на юг проезжали. И вот это вместе такое впечатление на меня. И, конечно, это Хески бесподобные.
А, индианка Хески, да, да. Да, 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 хороший, да. Хорошо, спасибо вам, спасибо за, так сказать, это. Наша передача подходит к концу, уважаемые радиослушатели. Хочу напомнить, что если вас интересует еще помимо вот радио, так сказать, вы можете зайти на мою страничку ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян, или в телеграм-канале Америка, так и называется Америка Лайт, вот по названию нашей передачи. Так что Америка по-русски, а Light это, соответственно, на английском языке. Так что можете там посмотреть еще там другие мои какие-то журналистские работы. Буду рад услышать ваше, вот, точно так же, как вы здесь пишете. Буду услышать ваше мнение, ваши, так сказать, комментарии, вопросы, если есть. Так что вот, знаю, что так, передача. Так, спасибо большое здесь еще за комплиментарные части. Спасибо, спасибо вам большое. Так, хорошо. Значит, как я уже сказал, уважаемые радиослушатели, буду рад, если вы зайдете на странички мои ВКонтакте или в Телеграме. Спасибо, здесь вот очень много, так сказать, передачи, что называется, в жилу. К сожалению, не позвонила эта женщина, которая была и автором, собственно говоря, этой передачи. Но в любом случае, я думаю, мы ей передадим наш, так сказать, привет. Спасибо за идею. А вы не забывайте, уважаемые радиослушатели, всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши пожелания, потому что эта передача о вас и для вас прежде всего. Так что не стесняйтесь. Хороших выходных вам и всего самого-самого доброго.